Я оставил их и отправился в подвал, потому что даже будь у сногсшибательной леди Гледи Ачимури дюжина сестер-близнецов, и вплети они в свои разноцветные косы поющие умпонский мох и живых арварохских хубов, им все равно не удалось бы отвлечь меня от главного дела жизни, то есть от Шурфа Лонли Локли, сидевшего сейчас в незримой библиотеке, под завязку набитого новыми знаниями и, возможно, ответами на некоторые мои вопросы. И, кстати, ничего не жравшего, как минимум, со вчерашнего вечера. Даже если у библиотекарей призраков припасены какие-нибудь специальные незримые бутерброды, вряд ли это подходящая пища для живых людей. Поэтому я прихватил с собой кувшин камры и единственный несладкий пирог, каким-то чудом оказавшийся на столе. В подвале было сумрачно, тихо и пустынно. И, как назло, ни одного призрака. Даже мой добрый приятель Гюлли Ультиой не спешил мне навстречу. «Еще бы», — подумал я, — «у них теперь есть идеальный читатель, воплощенная мечта любого библиотекаря, живого или мертвого. Зачем отвлекаться на всяких проходимцев?» Однако оставлять все как есть я не собирался. Если уж явился сюда с миллионом вопросов в голове и пирогом за пазухой, назад не поверну. «Эй, я тут!» — громко крикнул я. Ответом мне было гробовое молчание. «Хорошенькое дело», — подумал я. «Получается, заклинание надо вспоминать? Этого, ну, как его? Куэи Ахола. Ох, оно же длиннющее такое, и даже если действительно само себя произносит, начать-то с чего-то все равно надо». Впрочем, вместо первых слов заклинания я вспомнил о существовании безмолвной речи, что в данном случае было гораздо полезнее. Я послал Шурфу зов и начал с довольно бестактного вопроса. «Ты еще хоть где-нибудь есть?»
«Безусловно», — тут же ответил он. «А почему ты сомневаешься?»
«Потому что я пришел в подвал, и никто не бежит мне навстречу, радостно размахивая руками».
«Прости, Макс», — сказал он, как ни в чем не бывало, выходя из совершенно гладкой стены. «Я, как мне свойственно, совершенно увлекся чтением. И, боюсь, господа библиотекари заразились моим энтузиазмом. А что, уже утро?»
Этот вопрос меня натурально убил. Никогда прежде я не встречал человека с таким безукоризненным чувством времени, как у Лонли Локли. Он в любой момент мог сказать, который час с точностью до минуты, не потрудившись даже покоситься на хронометр. И тут вдруг, а уже утро? В полдень-то?
«Утро уже закончилось», — сказал я.
«И чтобы отпраздновать это выдающееся событие, я принес тебе пожрать». Некоторое время сэр Шурф внимательно меня разглядывал. Потом перевел взгляд на пирог. И снова на меня. Словно бы пытался сообразить, что за странную штуку сует ему этот смутно знакомый человек, возможно, бывший одноклассник, и как в этой связи следует поступить. В конце концов, у меня не выдержали нервы. «Привет!» — я помахал ему рукой. «Вижу тебя как наяву. Меня зовут Макс. Мы с тобой вместе работаем в тайном сыске. Это такая смешная благотворительная организация. Впрочем, там очень неплохо платят. А это пирог. Его едят. В себя. Ртом. Рот — это такая дырка в голове».
«Спасибо, я знаю», — вежливо сказал сэр Шурф. Я умолк. Он еще какое-то время разглядывал нас с пирогом. Наконец спросил. «Я правильно понимаю, что ты принес мне поесть?»
«И попить», — вздохнул я, вручая ему кувшин с камрой. «Хотя, похоже, надо было захватить что-нибудь покрепче».
«Нет, нет, не беспокойся, ничего больше не нужно», — торопливо сказал он и, помолчав, добавил. «Просто ты опять очень меня удивил. Никому другому даже не пришло бы в голову приносить мне еду. Я не тот человек, которого следует опекать. Любому очевидно, что я вполне способен о себе позаботиться, равно как и обходиться без пищи, сколь угодно долго, не делая из этого трагедии».
«Ни на миг не сомневаюсь. С другой стороны, зачем без нее обходиться, если уж я все равно мимо шел и совершенно случайно нес с собой пирог и камру? Такое, понимаешь, счастливое стечение обстоятельств, ну?» Он только головой покачал. Взял у меня пирог и кувшин, огляделся, как я понимаю, в поисках стула и стола. Не обнаружив никакой мебели, кроме книжных стеллажей, уселся на пол. А я устроился рядом.
«В последнее время ты делаешь мне такие невероятные подарки, что я уже бросил придумывать способы достойно тебя отблагодарить. Все равно их не существует», — сказал Лонли Локли, оперативно умяв добрую половину угощения. «А теперь еще этот пирог. Как вовремя ты его, оказывается, принес. Я и вчера-то только позавтракал, потом не до еды было. Давно же со мной такого не случалось. Зачитаться и забыть обо всем на свете. В юности, конечно, постоянно, но с тех пор прошло 150 лет.
«Неплохой срок», — заметил я. «По-моему, самое время немного расслабиться. А что касается способов достойно меня отблагодарить, один тебе отлично известен. Пожалуйста, поговори со мной о мирах мертвого морока. Просто скажи, что ты об этом думаешь, потому что с того момента, как я о них узнал, мне нет покоя. Очень хочется, чтобы пришел кто-нибудь умный и объяснил, что все в порядке. Ну, или не в порядке, но чтобы объяснил. Слова меня обычно успокаивают, ты знаешь».
«Боюсь, я все же недостаточно умен, чтобы сказать тебе хоть что-то успокаивающее. Я и сам изрядно растерян. С одной стороны, вся совокупность моих прежних знаний об устройстве Вселенной опровергает даже намек на возможность существования феномена, который магистр Майтохчи называл мирами мертвого морока. С другой стороны, кому как не мне понимать, что моих знаний недостаточно для того, чтобы с уверенностью говорить, что возможно, а что нет. И в моей картине мира, сколь бы стройной она ни была, полно прорех и изъянов. А моего нежелания признать существование миров мертвого морока совершенно недостаточно, чтобы их отменить».
«Вот-вот», — мрачно подтвердил я.
«Как раз на твоем месте я бы не опускал руки», — заметил он. «Твоего желания вполне может оказаться достаточно».
«Ну, тогда мирам мертвого морока крышка. Рано или поздно, так или иначе, но совершенно точно крышка, потому что лично я не согласен, чтобы они были».
«Ты даже не представляешь, как я рад это слышать», — сказал сэр Шурф.